Попов объехал заправку, развернулся, несколько раз свернул в переулки, проехал по проспекту в обратном направлении, развернулся еще раз и вновь лег на нужный курс. Для того, чтобы подозреваемый потерял ориентировку, этого было вполне достаточно. «Волга» миновала торговый комплекс, шикарный магазин «Электрон», ресторан «Тройка» и свернула в проулок, над въездом в который висел дорожный знак «Тупик». Раньше, слева, шла глухая стена завода «Конструктор». Сейчас она отступила на два десятка метров, отдав территорию под несколько магазинов и банно-массажный центр отдыха, строительство которого должно было к осени завершиться. Попов представил, сколько здесь будет машин в любое время суток, и скривился, словно от зубной боли. Справа, как и прежде, тянулся забор прибора с четырьмя воротами в сотни метров друг от друга. Тремя не пользовались с незапамятных времен. Четвертые регулярно открывались, хотя в последнее время все реже. За ними располагалась бывшая рембаза автохозяйства УВД, превращенная затем в точку исполнения смертных приговоров, которую сами финалисты по-домашнему называли «уголком». Выйдя из машины, Попов отпер замок, открыл ворота и въехал в небольшой двор. Лис и Литвинов с любопытством озирались по сторонам, но двор не имел сколько-нибудь специфического или зловещего вида. Обычная ремзона, как сотни других. Слева гараж на три бокса под прямым углом примыкал к кирпичному зданию мастерских. Справа громоздилась куча металлолома. Проржавевший остов грузовика, массивный задний мост, покореженная дверь от ЗИЛа-130 и прочий хлам. Когда-то финалисты устроили тут субботник, собрали все в одно место и собирались вывести, но руки так и не дошли. Снова покинув машину, Попов запер ворота, потом направился к гаражу и принялся возиться с тугим замком третьего бокса. Наконец замок поддался, но сильно заскрипели петли железных ворот. Хозяйство уголка постепенно приходило в упадок. «Куда вы меня привезли?» — испуганно отреагировал на скрип Печенков, но ему никто не ответил. Оттерев руки от ржавчины, Попов загнал «Волгу» в третий бокс. Обычно открывание-закрывание производит пятый и шестой номера. Сотрудники так называемого внешнего круга спецгруппы, недопущенные напрямую к той работе, которую выполняет ядро финала, номера с первого по четвертый. Сегодня все приходилось сделать первому, самому главному. Заперев и эти ворота, он подошел к массивной стальной двери, заподлицо вделанной в кирпичную стену. Раньше ключ от нее имелся только у одного человека, руководителя спецгруппы «Финал» подполковника Викентьева. Теперь дубликат был и у первого номера. Попов отпер массивный замок, нажал плечом на тяжелую дверь, открылся темный проем с уходящими вниз ступенями. Из темноты пахнуло сыростью и чем-то еще. «Давайте!» Привычно бросил он, не оборачиваясь назад, и первым пошел вниз, чтобы зажечь свет. По этой команде смертника вытаскивали из спецавтозака и тащили в последний путь. Сейчас не было смертника, не было членов ни внутреннего, ни внешнего круга, но команду поняли. «Выходи!» Литвинов довольно бесцеремонно вытолкал Печенку из «Волги». Лис принял его и подхватил под локоть. Темный проем осветился призрачным желтым светом. «Сюда! Сюда! Пригнись!» Когда они повели его по ступенькам, Печенков стал вырываться. «Пустите! Не хочу! Пустите!» На допросах он держался стойко. Но одно дело выдерживать третью степень в официальной обстановке служебного кабинета — и совсем другое — с завязанными глазами спускаться в неизвестный подвал, пропитанный предсмертным ужасом сотен расстрелянных насильников и убийц. Полтора десятка крутых ступеней закончились бетонным полом. Маленькая комната с голыми кирпичными стенами, допотопный канцелярский стол, такой же стул, две расшатанные табуретки. Попов сорвал с печенки импровизированную повязку. Тот тревожно озирался, щурясь от неяркого света голой лампочки, висящей на завязанном узлом шнуре. «Где мы? Зачем вы меня сюда?» Слева, сквозь низкий дверной проем, просматривалась еще одна комната, поменьше первой, пол в которой был засыпан опилками. И хотя печенка не мог догадываться об их предназначении, именно эта деталь привлекла интуитивно обостренное внимание. «Зачем здесь опилки? Опилки зачем? Нет, вы скажите!» «Сколько вопросов! Ты, оказывается, любопытный парень!» Лис по-хозяйски уселся за стол на место прокурора, объявляющего смертнику, что ходатайство о помиловании отклонено. Литвинов опустился на табуретку, на которой обычно дожидался выстрела врач, констатирующий смерть. Попов на всякий случай прикрывал выход на лестницу. Наступила тишина. Полная тишина. Часто ее называют «мертвой», но только в этом месте избитая метафора была на 100% оправдана. Печенка по-новому всмотрелся в лица окружающих его людей. Он не знал их биографии и послужных списков, так же, как не знал о том, куда именно попал, но сейчас почувствовал, что эти люди и это место соответствуют друг другу. От них исходили такие же невидимые волны, как от Гайдана, когда их пятерка выезжала на дело. Гайдан был готов убивать и делал это, как только подворачивался случай. «Слушай внимательно, Миша», — негромко проговорил Лис, и печенка превратился в слух. «Мы знаем, что ты работал на колдуна». Подполковник сделал едва заметную паузу, как бы давая возможность опровергнуть это предположение. «Чё за базар, начальник, какой колдун? Не надо лепить Горбатого к стенке!» В таком духе отвечал на предыдущих допросах Печенков и через силу кривил разбитые губы в презрительной усмешке. Но сейчас никакого опровержения не последовало. По сравнению с прежним поведением, это уже был шаг к признанию. «Мы знаем, что колдун приговорил тебя к смерти». На этот раз Миша не только не стал опровергать, но и скорбно наклонил голову, соглашаясь. «А ты знаешь, что он не бросает слов на ветер». Теперь Печенков откровенно кивнул. «И куда же тебе деваться?» Подозреваемый молчал. «Но это твои проблемы». Лис сделал небрежный жест, выражающий вполне однозначное отношение к трудностям Миши Печенкова. «А у нас другие задачи. Взять колдуна и всю вашу шоблу за хвост, и чем быстрее, тем лучше. Потому что гадите вы сильно, кровь льете, людей пугаете». Коренев повысил голос и рассматривал печенку, как исследователь изучает опасные насекомые, раздумывая над тем, представляет оно интерес или надо его попросту раздавить. «Ты вот из себя крутого корчил, не кололся и думал, что все будет хорошо. А так не бывает. Где ты сейчас есть?» Неожиданный вопрос застал печенку врасплох. «Не знаю». «Вот. И никто не знает. Из изолятора выпустили, и ты пропал. Не объявишься? Подумают, что свои тебя в лесочке прикопали». «А мы тоже закапывать умеем», — сказал в пространство Попов. «Помнишь, как ментов крыл по рации? Тогда смелый был. А ну-ка, загляни в ту комнату». Он подтолкнул Печенкова к зловещей маленькой комнате с выразительно засыпанным опилками полом. Тот уперся. Внезапно пришло полное понимание, для чего тут опилки и вообще, для чего идеально подходит это место. Нет, нет, за что меня стрелять? Я ничего не делал, только рядом стоял. Лис и Литвинов, понимающе переглянулись. Раскол начинается с маленького признания. Самый трудный шаг — первый, а потом дело идет быстрее. «Слушай меня, Миша», — снова вступил в беседу Лис. «У тебя есть только один выход. И в прямом смысле, и в переносном. Хочешь подняться из этого подвала — колись до конца. Вываливай все, что знаешь. Хрен с тобой. Оформлю явку с повинной и спрячу в изолятор ФСБ. Там будешь сидеть спокойно, как на курорте». Мысль об изоляторе ФСБ Печенкову понравилась. На воле или в обычной тюрьме его ждет смерть, а туда не дотянется даже колдун. И все же сдавать своих — самое наипоследнее дело. А хочешь здесь остаться? Пожалуйста. Заведем туда и пристрелим. Без всяких понтов. Попов вновь рванул Печенку за плечо. Посмотри на эти опилки внимательно. Видишь брызги, пятна? Их каждый раз смывают, но совсем не скроешь, а заменить свежими денег нет. Вот на них и твои мозги останутся. На воле ты тоже не заживешься, — вмешался молчащий до сих пор Литвинов. — Но на волю нам тебя пускать резона нет. Печенков молчал. Человек может противостоять прессингу, если он знает, что страдает за близких или друзей, которые оценят и одобрят его стойкость. До сих пор выдерживать третью степень ему помогало осознание того факта, что он принадлежит к могущественному братству, на поддержку которого сможет рассчитывать и в тюрьме, и в суде, если придется в зоне. Сейчас за спиной никого не было. Вчерашние братья превратились в лютых и беспощадных врагов. Правда, он так и не мог понять, почему. — За что меня приговорили? — хрипло спросил он. — Что я такого вам выдал? — Как что? — удивился Лис. — Фитиля и Самсона сдал? Думал, раз они готовы, то и спроса с них нет. А мы обыски сделали, по связям прошлись, засаду поставили и такого накопали. Еще двоих ваших взяли, причем не туфтовых, а настоящих, которые действительно на трассе шустрили. Импровизация удалась. Печенке стало все ясно. Он действительно распустил язык и причинил организации вред. А объяснять, что это произошло случайно, совершенно пустое и бесполезное дело. Чувство вины усугубляет раскаяние. Даже когда виноват перед одним, а каешься другому. — Ладно, — по-прежнему хрипло сказал он, — только пусть они выйдут. Это была видимость компромисса, только видимость. И дураку ясно, что знает один мент, узнают и другие. Никакого компромисса не было, был полный раскол. Но человеку приятнее думать, что ему тоже сделана уступка. Он попросил, и двое ушли. Тогда он тоже сделал уступку и все рассказал. Когда сохраняется имитация равноправия, поражение не так обидно. В третьем боксе было пыльно и душно. На стене висел прошлогодний календарь. Красавица в черном трико с широко расставленными, словно собирается помочиться ногами. Это Шитов украшал помещение в соответствии со своими представлениями о прекрасном. В углу лежали свернутые куски брезента, 3 на 3 метра. «Заворачиваете?» — кивнул в их сторону Литвинов. «Да, пойдем на воздух». Попов открыл скрипучую дверь, по привычке обежал взглядом периметр, достал сигареты. Раньше он не курил, но в последние годы пристрастился. «Будешь?» «Нет». Литвинов, ко всеобщему удивлению, не расслаблял нервы никотином. «Пойду забор проверю». Тоже по привычке Попов двинулся вдоль высокого бетонного забора, отыскивая щели, отверстия, царапины или другие следы проникновения. Когда-то они не придали должного значения проковыренному насквозь шву, и это имело неприятные последствия. Сейчас то, что он делал, не имело никакого смысла. Конвейер жестокой справедливости, переводивший отъявленных мерзавцев и негодяев из опасного для окружающих состояния жизни в поучительное для других таких же уродов состояние смерти, засбоил и в конце концов застопорился вообще. Может, когда-нибудь он и стронется с места. Попов был уверен, что рано или поздно это обязательно случится, но тогда запускать машину придется уже не здесь. У прибора накопились огромные долги, и он продал часть своей территории крупным тиходонским коммерсантам. Точка исполнения принадлежала не заводу, а УВД. Но 5 соток чужой земли на гектаре выкупленной были хуже, чем бельмо на глазу. Здесь должен расположиться центр по торговле и обслуживанию автомобилей «Рено». В проект вложены огромные деньги, и существование уголка не укладывается в коммерческие планы. Бизнесмены уже обратились к местным властям с просьбой снести бездействующую рембазу. Районная и городская администрация ходатайство поддержали. Начальник УВД получил соответствующие предписания. 10 лет назад генерал бы попросился на прием к первому секретарю обкома партии и доверительно рассказал об истинной предназначенности точки. После чего самые мощные поползновения, от кого бы они ни исходили, получили бы сокрушительный отпор без всяких объяснений и извинений. Но теперь другие времена. Противостоять большим деньгам трудно, а самое главное, не находится желающих. Скорее всего, в ближайшее время некогда сверхсекретный объект перестанет существовать. Доведя осмотр до конца, Попов вернулся к Литвинову. Тот сидел на длинной, плохо оструганной скамейке, прислонившись к кирпичной стене и закрыв глаза. Казалось, что он спит. Может, так оно и было, но бойцы СОБРа знали. Командир способен ответить на вопрос, подать команду, если надо выстрелить. Называется ли такое состояние сном, можно спорить, но в другом СОБРовцы его не видели. Попов сел рядом и снова закурил. Сегодня в точке впервые побывали посторонние. Брать это слово в кавычки или нет — дело другое. Но и Коренев, и Литвинов не имели права тут находиться. А он не имел права даже рассказывать об этом месте, не говоря о том, чтобы приводить кого-либо сюда. Через несколько дней должно было произойти вообще невероятное. Попов даже не мог представить, как это будет выглядеть. Но это еще предстоит. А вот то, что происходит сегодня. Коренев и Литвинов — проверенные, свои ребята. Плевать на формальные признаки и говенные бумажные допуски. А вот трассовый бандит... Все существо Валеры протестовало, чтобы преступник, опасный преступник, побывал в точке исполнения и вышел обратно. Его болтовне никто не поверит, тем более, что он никогда не найдет объект, укажет район и все. Но сам факт, если уж его выхватили из обычной жизни и привезли сюда, если известно, что он активный член кровавой банды колдуна, если он взят с поличным и, несмотря на это, отмазан от тюрьмы, то принцип справедливости требует одного решения. Здесь нет слюнтяев. Мужики тоже делали эту жестокую грязную работу, так что не возникает никаких проблем. И потом тоже. Он знает нужный квадрат кладбища. Знает, как надо сделать, чтобы никто не сунул нос в захоронение неизвестного мужчины. Да, с технической стороны все понятно. Никаких проблем не возникает. Но... «Что будем делать с печенкой?» — не открывая глаз, спросил Литвинов. У Попова появилось неприятное ощущение, что тот читает мысли. «А что делать? В жопу его целовать, что ли?» — повторил Валера излюбленное выражение Ивана Алексеевича Ромова. «Ясно, что». В третьем боксе послышалось какое-то движение, тяжело захлопнулась дверь в подвал. «Закончил». Попов поднялся, а Литвинов только приоткрыл глаза. На пороге появился лис с несколькими листами убористой исписанной бумаги. «Все!» Он потряс явкой с повинной, желтые листы растрепались. Радости на лице у опера не было. Выглядел он страшно усталым и разочарованным жизнью. «Дайте посижу». Лис тяжело плюхнулся на скамейку. Он всегда азартно относился к раскрытиям, и такое поведение было нехарактерным. «Задолбили со всех сторон», — подумал Попов, протягивая руку за желтыми листками. Быстро проглядев показания, он присвистнул. «Ничего себе!» Литвинов тоже прочел и тоже удивился. Печенка дал полный расклад. Структура банды, правила конспирации, сигналы сбора, совершенные преступления. Он назвал 18 эпизодов и пояснил, что о деятельности других пятерок ничего не знает. Но и этого было более чем достаточно. «Давай, Филипп, верти дырку для ордена!» Литвинов хлопнул друга по плечу. «Ну их нахрен!» — с чувством ответил тот. «Я уже ничего не хочу. Надоело. Я вообще не понимаю, зачем мне все это надо. Засраные 2 миллиона, которые постоянно задерживают. Можно делать крыши и иметь столько за день. Причем никто не будет дергать и мотать нервы». «Ладно, брось», — сказал Литвинов, хотя чувства лиса были близки к его собственным. В последнее время все чаще появлялось ощущение полной бесперспективности и бессмысленности их работы. Идеалы отмерли. Честь, смелость и геройство уже не в цене. На первом месте только бабки, а еще первей — большие бабки. А тебя и ребят попросту используют. Используют как пушечное мясо. За смешные деньги половину заработка лоточника бросают во все горячие точки, постоянно заставляют рисковать жизнью. Взамен ни квартир, ни премий, ни кредитов под застройку. Иногда ордена и медали, которые превратились в простые железки, потому что льгот никаких не приносят. Но давать волю этим мыслям нельзя. Или в психушку попадешь, или застрелишься в приступе черной тоски. Есть предложение, парни. Давайте сегодня посидим, врежем как следует, расслабимся малость. Попов помолчал. Валентина и так ругается. Говорит, спиваюсь. Так понемногу. Для настроения и разговора. Филипп, ты как? Разве что для настроения. Ну и отлично. Этот где? Там. Внизу. «А где ему быть? Сказал, чтоб пока там сидел». «А... и что с ним делать будем?» «Что делать? Оформим и ВВС. Я обещал ФСБшный. Надо договориться». «А может, так? Пропал и пропал. Валера, ты как считаешь?» «По-моему, правильно». «Да нет, парни. Я уже всем этим сыт по горло». Лис характерным движением провел ладонь под кадыком. «И УСБ меня задолбало, и следователи, и жук чего-то зверем смотрит. Я больше в эти игры не играю. Я теперь добрым буду. Добрых больше любят. Тогда тебе надо в детский сад переводиться. Воспитателем. Может, так и сделаю. Только не в детский сад, а в банк. Место есть хорошее. Могу и вас взять.
Не хочешь, значит?
Нет. К тому же я ему пообещал. Сам понимаешь. Ну, ладно.
Литвинов снова откинулся к стене и закрыл глаза. Попов о чем-то напряженно раздумывал.
«Постой! Как же ты его арестуешь? Суд-то меру пресечения изменил. Он теперь под подпиской!»
«Это только по одному эпизоду, когда мы его задержали. А сейчас еще 17 добавилось. Вот за них и арестуем. Иди и выводи его!»
Через несколько минут Руоповская «Волга» выехала с территории точку исполнения. Впервые за все время существования спецобъекта его покидал живой бандит, которому повезло больше, чем когда-то капитану милиции Лунину. И в этом Валера Попов усматривал явную несправедливость. Ему начинало казаться, что вся жизнь состоит из одних несправедливостей.